городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день. Да, и вот мы по-прежнему на Выборгской стороне, поскольку здесь находится столько фабрик и заводов, которые известны далеко за пределами Питера. И называли в свое время Выборгскую сторону «Красной», поскольку часто бастовали и митинговали рабочие этих фабрик и заводов. Ну вот, вообще-то, промышленный облик Выборгской стороны начал формироваться в первые годы существования Петербурга. До этого росли здесь густые леса, в которых прятались небольшие деревеньки. Путтыке, Эйке, Маркура. Проходила древняя дорога на Выборг. Кстати, считается, что она шла по трассе современных Большого Самсоневского проспекта от нынешней улицы Александра Матросова и проспекта Энгельса. Так и было, начиная примерно с середины XVIII века. Но в допетровские времена, согласно шведским планам, Выборгская дорога в своей начальной части, ну, примерно до нынешней станции метро «Черная речка», проходила восточные и далее ответвлялась от дороги на Кёнигсгольм, Приозерск, и уходила западнее, примерно по трассе теперешнего Ланского шоссе. Ну, конечно, тут надо взять карты и посмотреть на карте, как это все происходило. Когда-то городская территория разделялась невой на две части. Карельскую, она же финская или шведская, на правом берегу, и Ингерманландскую, на левом. За карельской стороной вот чуть позже закрепилось название Выборгской, ну, от этой самой дороги на Выборг. Первая слобода Выборгской стороны, Самсониевская, возникла вокруг заложенной в 1709 году Самсониевской церкви. К ней присоединилась Синявинская или Сенявинская слобода. Это такие хаотичные разбросанные деревянные домики. Здесь жили солдаты и мастеровые строительного батальона, канцелярии городовых дел.
Ну и да. Крестьянское население, наверное.
Конечно,
да?
Куда ж наделось. Первым комиссаром канцелярии был брат знаменитого адмирала Синявина, Ульян Синявин. Поэтому эту слободу назвали Синявинской. Сначала строили на Выборгской стороне, в основном по берегу Большой Невки. Хотя не очень активно, вот в первой четверти XVIII века здесь стояло всего 45 домов. Но вот в 1717 году при истоке Большой Невки здесь был построен морской госпиталь архитектора Доминика Трезини. Возникла госпитальная слобода. И вот первый историк города Андрей Богданов пишет: «Гофшпитали, тогда говорили, гофшпитали каменные, которые ныне построены на Выборгской стороне, построены в 1720 году, которые разделены надвое. Первая часть имеет гофштадт сухопутную, вторая часть содержит морскую гофшталь». Вот так он пишет. В мае 1718 года город упорядочили, разделили на 5 частей: Петербургскую, Адмиралтейскую, Московскую, Выборгскую, еще Васильевский остров. При новом разделении, уже в 30-х годах 18 века, Выборгская сторона вошла в состав Петербургской. И только в 1782 году ее выделили, и она стала, собственно, Выборгской стороной. Интересно то, что почему в 1737 году город опять разделили. Это произошло из-за участившихся поджогов. Вот Владимир Михневич в своей книге, издание 1874 года, пишет: «Образовывались целые шайки поджигателей, наводившие ужас своими действиями. Впрочем, это обстоятельство послужило поводом к разделению города и к первой быстрой переписи населения в течение 3 дней. Действительно, вследствие этой меры многие из поджигателей были обнаружены, пойманы и преданы казни». Итак, берег левый, берег правый. Ну, они, конечно, очень отличаются друг от друга. Вот зелень Елагина острова, Каменного острова, Ботанический сад, тихие кварталы Аптекарского острова, Петроградской стороны – это левый берег. А правый – заводы, заводы. Прогуливаться здесь, конечно, не хочется. Пыль, унылые заводские стены. В общем, Выборгская сторона, одним словом. Ну, Петербург состоит не только из дворцов, и заводы, и фабрики – его неотъемлемая часть.
И в этой архитектуре тоже своя прелесть есть.
Конечно. А вообще история какого-нибудь завода иногда заставляет вспомнить знаменитые пушкинские строчки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Вот если вернуться с Пироговской набережной на Выборгскую, то внимание сразу привлечет краснокирпичное здание с башенками, напоминающее английский замок. Это фабрика «Невка», товарищество Невской ниточной мануфактуры. И силуэт его хорошо известен по гравюре Остроумовой Лебедевой «Дымы над городом». Там изображена панорама набережной Большой Невки. Фабрика была основана в 1846 году купцом Торшиловым, как бумагопредельная мануфактура. Вот в 1849 году на набережной появился первый предельный корпус, такое мощное здание со стенами из нештукатуренного красного кирпича. И архитектор Роков выдержал его в духе ранней промышленной английской архитектуры. Мануфактура работала, Торшилов приумножал свои доходы и незадолго до смерти передал фабрику сыну. Но Торшилов-младший пошел не в отца. Труду и бережливости он предпочел кутежи, мотовство, расточительность. Говорят, что есть три способа разориться. Самый быстрый – игра на бирже. Самый приятный – женщины. А самый надежный – сельское хозяйство. Вот неизвестно, какой из трех способов выбрал Торшилов младший, ну, вряд ли последний, конечно. Но по прошествии некоторого времени молодой человек оказался кругом в долгах. Вот-вот должны были описать фабрику. Ну, кстати, история для того времени довольно обычная. Сынки рачительных отцов стрелялись, спивались, ну, конечно, иногда, но редко, начинали новую трудовую жизнь. А Торшилов-младший поступил иначе. Зимой 1877 года он поджег фабрику, чтобы получить страховку. Ну, поджог был доказан. Молодой человек отправился в места не столь отдаленные, а новый хозяин принялся за восстановление фабрики. Впрочем, он в этом не преуспел, и Торшиловское наследство перешло к другим владельцам. Уже в 1911 году архитектор Николай Васильев, мы знаем его как признанного мастера северного модерна, он построил в глубине участка мощное кирпичное здание с шатровыми башнями. И вот тогда на набережной Большой Невки возник такой неповторимый по выразительности индустриальный пейзаж, который сумел оценить Остроумова Лебедева. Ну а сейчас с Выборгской стороны перенесемся в совсем другое место. Произнести твое название, о Сестрорецк, и вновь в моей душе воспоминания встают, как прежняя любовь. Так писал Михаил Кузьмин в 1923 году. Вот два кита, на которых покоится Сестрорецк, это завод с большой буквы и отдых с большой буквы.
Завод оружейный.
Да. И само по себе соседство таких разнородных понятий вызывает изумление. С одной стороны, закопченные заводские корпуса, дымящие трубы, а с другой – с чистым сосновым лес, песчаные пляжи, нарядная курортная толпа. Ну, так уж сложилось.
Дюны.
Да. Старожилы через Сестрорецк вспоминают. Завод был небольшой, но имел прекрасных специалистов, рабочих и инженеров, которые пользовались в городе уважением. При городе был полигон, где пристреливались готовые винтовки. Целыми днями оттуда слышалась стрельба, что несколько утомляло. Ну, курортников, конечно. Долгое время начальником завода был генерал-майор Мосин, изобретатель русской трехлинейной винтовки. А мастером на заводе работал Дегтярев, будущий конструктор автоматического оружия. Кстати, известно, что разработку своего знаменитого карабина он начал еще в Сестрорецке. Местность по берегам реки Сестры на допетровских планах обозначена богатой лесом. Селение отсутствует, хотя вот уже в 1735-1736 году некий Карл Рейнхольд Берг упоминает Сестербекский завод. Сестербек – это шведское название реки Сестры. Он стоит на финской стороне, в 27 верстах от Санкт-Петербурга. Там уже в шведское время имелось предприятие, но в 1720-1721 годах оно было значительно улучшено и расширено. Ну, утверждение, что здесь был шведский завод, не подтверждается ни картами, ни документами. И похоже, что сестрорецкий завод был основан на пустом месте. Ну и место для него, конечно, подобрал сам Петр I.
Как и дубы посадил.
Да, как же без него-то. Впервые он побывал здесь в мае 1703 года, когда русские войска разгромили в устье реки 12-тысячную армию генерала Кроннорта. В 1714 году Петр повелел строить здесь плотину для образования запруды и ставить на реке Сестре оружейный завод. Почти одновременно по соседству, в местности именуемой Дубки, он основал свою летнюю резиденцию. Там стоял трехэтажный каменный дворец с пристанью, кстати, по плану Петра построенный, естественно, непременный фруктовый сад, и сохранилось упоминание о чугунной беседке, вынесенной далеко в море, где Петр любил уединяться и наблюдать в подзорную трубу за проходящими кораблями. От дворца ничего не осталось, разве только фундамент пристани. Но иногда в хорошую погоду можно разглядеть под водой цепочку гранитных валунов. Когда-то они составляли мол, доходивший до беседки. Вот, как видим, с самого начала завод и отдых практически соседствовали. Завод развивался, строился, и в 1723 году с Оланецких заводов прибыли по воде машины и другое необходимое оборудование. Искали опытных оружейников по всей России. Завершилось строительство плотины на реке Сестре и образовался громадный Сестрорецкий разлив. И вот, наконец, в 1724 году Сестрорецкий оружейный завод начал работать. В 1727 он становится одним из крупнейших в России. Но вот в истории завода было несколько моментов, когда, благодаря неблагосклонному отношению начальства, он был на грани закрытия. Первый звоночек прозвенел в 1732 году. Тогда завод вообще хотели перевести поближе к Петербургу, а на реке Сестре оставить только несколько мастерских в память о Петре Великом. Не состоялось. Завод перешел в ведение главной канцелярии, артиллерии и фортификации и продолжал работать. Тем более, что тут началась русско-турецкая война, посчитали, что поскольку изготовление турецкого ружья обходилось дешевле на рубль 25 копеек, следует сосредоточить оружейное производство в Туле. А Сестрорецкий завод то ли закрыт, то ли передать другому ведомству, которое согласится принять убыточное предприятие. Но снова не получилось. И еще несколько раз Сестрорецкий завод пытались закрыть. Вот, наконец, в начале нового 21 века неблагосклонное отношение к заводу победило. Кстати, выпускали на заводе не только оружие. Еще до изменения профиля с оружейного на инструментальный, это 1917-1918 года, Сестрорецкий завод изготавливал и часы для Петропавловского собора, и чугунные решетки для Петербургских набережной, и знаменитую папинову машину для химической лаборатории Ломоносова. Папинова машина – это прообраз современного автоклава. А в 50-х годах XVIII века здесь даже занимались выделкой монет из меди. Тех, кто хочет познакомиться со славной и, увы, законченной историей Сестрорецкого завода, отсылаю к литературе и сайтам в интернете, коих предостаточно.
Или посетить музей Сестрорецка, там тоже об этом много.
Городской наблюдатель.